18.22. Читал ли Данте Алигьери, живший якобы в 13-14 веках, известную Библию короля Джеймса, впервые изданную в начале 17 века? В начале 17 века была издана так называемая Библия короля Джеймса. The Holy Bible containing Old and New Testaments, authorized King James Version. Это известный перевод, сделанный под руководством английского короля Джеймса в начале 17 века. Источник 1451. Согласно скаллигеровской версии, известный поэт Данте жил в далеких 13-14 веках, якобы в 1265-1321 годах. То есть якобы лет за 300 до появления Библии короля Джеймса. Тем не менее, оказывается, в 18-19 веках бытовало мнение, что Данте имел под рукой именно эту Библию короля Джеймса. Пользовался ею при написании своих произведений. На этот факт, удивительный с точки зрения скаллигеровской истории, но хорошо объясняемый нашей реконструкцией, обратили наше внимание читатели. Вот что пишет на эту тему Умберто Эко. С одной стороны, мы подозреваем более или менее уверенно, что он, Данте, заимствовал идеи из каббалистической традиции. С другой, мы находим странным то обстоятельство, что некоторые интерпретаторы воспринимали суть дела неверно и даже совершали немыслимую ошибку, будучи уверенными в том, что Данте имел под рукой Библию короля Джеймса. Источник 1466, страница 8, введение. Наша реконструкция объясняет данный факт. Скорее всего, поэт Данте Алигьери на самом деле жил и писал свои произведения в 16-17 веках, а отнюдь не в 13-14 веках. Поэтому и пользовался только что опубликованной и ставшей авторитетной Библией короля Джеймса. Так что упомянутые выше комментаторы, совершившие якобы немыслимую с точки зрения скаллигеровской истории ошибку, были, скорее всего, правы. 18.23. На некоторых старых изображениях ветхозаветный Моисей поклоняется новозаветному Иисусу Христу. Сегодня нас уверяют, что Ветхий Завет предшествовал Новому Завету, однако на некоторых сохранившихся старинных изображениях видно, что картина была обратной. На рисунке 18.51 мы приводим интересную средневековую миниатюру якобы 13 века нашей эры, так называемую «Моисей перед горящим кустом». 533, том 2, страница 210. Изображен известный сюжет Ветхого Завета, когда Моисею явился, писано, огненный, но не сгорающий куст. Исход 3.2. Бог Ветхого Завета воззвал из горящего куста к Моисею, пасшему овец, призвав его отвести израильтян в землю обетованную. Сегодня нам говорят, что Бог Ветхого Завета – это очень древний якобы Бог, культ которого сложился задолго до Иисуса Христа. Но что же мы видим на средневековой миниатюре? Из огненного куста перед Моисеем встает Иисус Христос. Вокруг головы Христа нимб, орел, пальцы его руки сложены в обычном христианском благословении. Таким образом, средневековый художник подтверждает нашу реконструкцию, согласно которой ветхозаветный Моисей действовал в 14-15 веках, то есть в христианскую эпоху, начавшуюся в 12 веке. Аналогичная сцена показана и на старинной миниатюре из известного Реймского миссала. Из огня встает Иисус Христос с нимбом и крестом. Современный комментатор гласит, перед пасущим стадом Моисеем появляется Бог в образе горящего терновника. Отметим, что на голове Моисея изображены рога. Так в сознании средневекового художника трансформировался полумесяц, бывший символом османского-атаманского завоевания, начатого Моисеем в XIV веке. Справа стоит рыцарь в кольчуге с мечом и копьем. Наша реконструкция объясняет такое соседство. Моисей возглавлял османские войска, покорявшие землю обетованную. В средние века этот горящий, но не сгорающий терновый куст Ветхого Завета назывался «неопалимой купиной». Оказывается, в средние века бытовала традиция, согласно которой неопалимая купина отождествлялась с Марией Богородицей, родившей Иисуса Христа. Иными словами, в средние века считалось, что горящий и несгорающий куст, то есть неопалимая купина Ветхого Завета, это просто один из популярных образов Богоматери. Таким образом, получается, что ветхозаветный Моисей поклонялся новозаветной Марии Богородице. Сохранились средневековые изображения, на которых эта известная ветхозаветная сцена представлена именно таким образом. Посмотрите, например, на картину со средневекового алтаря, приведенную на рисунке 1853. Справа внизу Моисей, над ним неопалимая купина. Мария Богородица с младенцем Иисусом Христом на руках. Причем историки помещают в энциклопедии эту старинную картину именно как иллюстрацию к статье о поклонении Моисея горящему, но не сгорающему терновому кусту. Конечно, современные комментаторы чувствуют здесь определенную проблему и вынуждены как-то объяснять, почему в средние века некоторые важные события, описанные в Ветхом Завете, рассматривались как события евангелистической христианской эпохи. Уклончиво пишут так: христианская традиция, нашедшая отображение в иконографии, видит в неопалимой купине прообраз Богоматери, непорочно зачавший и родивший Сына Божьего Иисуса Христа. Конец цитаты. Постоянно сталкиваясь с подобными разъяснительными комментариями в современных исторических работах, невольно приходишь к выводу, что скаллигеровская история – это в значительной мере именно искусство демагогического истолкования. Мы видим, что в ситуациях, подобной описанной, усилия современных комментаторов всецело направляются на то, чтобы хоть как-то вот так объяснить себе и другим обнаруживающиеся то здесь, то там противоречия внутри скаллигеровской версии. Причем объяснить любой ценой, часто игнорируя логику и здравый смысл. Для каждого отдельного противоречия придумывается свое специальное, сугубо индивидуальное вот такое объяснение. По этому поводу мы скажем следующее. Все подобные средневековые изображения, по-видимому, означают простую вещь. События Ветхого Завета происходили после событий Нового Завета, то есть после Рождества Иисуса Христа в XII веке. Приведем еще один любопытный сюжет. На рисунке 1854 показана старинная миниатюра из книги «Хронология мира», якобы около 1480 года. Как говорится в комментарии, это иллюстрация к библейской книге «Исход», на которой изображен Моисей, беседующий с мастером. Сзади стоит большой семисвечник. На столе лежат металлические лилии. Напомним, что лилии – один из символов средневековых французских правителей. В скаллигеровской истории такое сочетание немыслимо. Наша же реконструкция хорошо объясняет этот факт. Кстати, французская лилия – это форма виллообразного христианского креста. Смотрите «Хронологию 4, глава 6, параграф 3.2».